Глава 40. Воскресенье, 6 мая, 10:45. Стефан ждал уже 20 минут, а Мелинда все не появлялась. А если она вовсе не пойдет к Мессе? Как тогда к ней подступиться? В понедельник на выходе из школы с риском, что его заметят ее одноклассники. Стефан принялся грызть яблоко, а из радио тем временем тихо доносилась песня Rolling Stones. Вдалеке какой-то тип открыл капот своей машины и оттуда повалил беловатый дым. Стефан не обратил на это внимания, зато взгляд его остановился на баре с табачным киоском, расположенным чуть слева. Бар был открыт, несмотря на воскресный день. Он еще раз взглянул на часы и вышел из автомобиля, держа в памяти серию номеров. В конце концов, почему он должен получать из будущего только негативную информацию? Сон о трех парках выдал ему выигрышные номера, тиража лотереи, который будет разыгран в среду. Так почему бы не воспользоваться? В кафе толкалось несколько барных завсегдатаев. Стефан взял шестиклеточную карточку и вписал туда числа 4, 5, 19, 20, 9, 14, чувствуя, как давит на него груз неизбежности. Но разве лотерея не была всегда эмблемой азарта? 49 шаров, крутящихся в сфере, в один прекрасный миг могут сложить точную комбинацию из 6 чисел, и вероятность такой комбинации примерно 1 на 30 миллионов. И как только судьбе удается контролировать такие мелкие и непредсказуемые детали? «Всего одну карточку?» — спросил продавец. «А вы самоуверенный?» Стефан положил перед ним банкноту в 50 евро. «У меня есть одно преимущество. Я умею предвидеть будущее. Но, по правде говоря, мне не хочется, чтобы выпали эти числа». «Ха, в том-то и выгода игры», — заметил продавец, кладя билет на стойку. Стефан с беспокойством смотрел поверх его головы, туда, где стоял домик Мелинды. Вдруг сердце у него забилось. На крыльце появились родители девочки, они вышли ее проводить. Мелинда миновала ворота и теперь бодрым шагом одна шла по улице. Не раздумывая ни секунды, Стефан бросился к выходу. «Эй, вы забыли билет!» — крикнул ему вслед кто-то из покупателей. Но Стефан уже был на улице. Он взял в автомобиле маску персонажа знаменитого фильма «Маска» и теперь бежал вровень с Мелиндой, но по другой стороне улицы. Поначалу малышка его не заметила, потому что любила считать точное количество шагов от дома до церкви. Но тут что-то отвлекло ее от этой игры. Слева от нее какой-то человек в маске из ее любимого фильма «Маска» выделывал нечто невообразимое. Как сумасшедший размахивал руками во все стороны, вертелся и подпрыгивал. Входя в засаженный редкими деревьями парк, Мелинда старалась не обращать на него внимания. Но не тут-то было. Уж очень он был смешной в этой маске, с большими белыми зубами, с зеленым лицом цвета голливудской жвачки и с жабьими глазами. Маска, присвистнув, пронесся перед ней и прошелся на руках, а потом тяжело шлепнулся на землю. Мелинда услышала, как он заворчал, и поняла, что маска сильно ушибся. Она остановилась и прижала кулачки к губам. Стефан, морщась от боли, снял маску. «И по делу мне. Нечего поясничать. Я уже староват для таких штучек». Девочка ушам своим не верила. «У тебя голос точно такой же, как в фильме». «Ну, разве что я не Джим Керри. Джим Керри — тот настоящая маска, он гораздо гибче меня». Стефан украдкой огляделся. В парке никого не было видно. Только вдалеке пожилая дама выгуливала собачку. Он присел перед девочкой на корточки. На ней было короткое голубое платьице, белый жилет и черные ботиночки. Все это необычайно шло к ее красивым зеленым глазам. «Послушай, Мелинда, маска должен тебе кое-что показать».
«Ты знаешь, как меня зовут?»
«Но ведь ты же знаешь, как зовут меня».
«Да, но ты знаменитый, а это другое дело».
Стефан протянул ей латексную физиономию. «На, подержи, только осторожно, Она настоящая, и я ею очень дорожу».
«Настоящая при настоящее.
«На все 100. Джим Керри мне сам ее подарил. Ты знаешь карьер Хеннока?»
Мелинда кивнула, с гордостью рассматривая маску, а потом ее надела.
«Знаю, это недалеко от моего дома, но папа не разрешает мне туда ходить. Это опасно».
«Хорошо, Мелинда, очень хорошо. Ты абсолютно права. А вот мы с маской хотим тебе там кое-что показать. Что-то очень для тебя важное».
Она замотала головой.
«Нет, я иду к Мессе. И потом, я никуда не хожу с незнакомыми людьми».
Стефан бережно снял с нее маску.
«А разве я незнакомый? И маска тоже?»
«Нет, но... это странно, но мне кажется, я тебя уже видела. Ты раньше приходил в парк?»
«Может быть, кто знает. А Месса... ну, скажешь родителям, что там была. Вряд ли от воскресенья до воскресенья там что-нибудь меняется».
Он снова натянул маску и принялся изображать кюре. Спина его согнулась, ладони поднятых рук нацелились в небо, как у священника, читающего проповедь. Малышка залилась смехом.
«Ну что, пойдешь со мной?
Мой сюрприз дожидается, чтобы его забрали».
Ему пришлось выдержать горячее сражение, но в конце концов они с маской уговорили ее тайком сесть в форт, чтобы никто не увидел.
Стефан уже разведал местность вокруг карьера. Он оставил машину на узкой пологой улочке, взял Мелинду за руку и повел сквозь густой кустарник. За кустарником виднелась высокая решетка, на шагах в 3 слева в ней была дыра, сквозь которую можно было проникнуть в карьер.
«А я и не знала, что можно пройти здесь», — удивленно сказала Мелинда.
«А ты что, пробовала?»
«Нет. Однажды ребята хотели взять меня с собой, но я не пошла. Мальчишки все время лезут куда не надо».
«Это верно. И тебе никогда не надо ходить в места, куда ходить запрещено».
«А я и не хожу».
«Ха, это заметно». Стефан взял с собой фонарик, а правую ногу под брючиной ему покалывал нож. Там, где они находились, их никто не мог обнаружить. Их заслоняли деревья.
«Это мы, пираты!» — крикнул он пиратским голосом. «Джек Воробей и вся его команда! На абордаж!»
«На абордаж!» — подняв руку, отозвалась Мелинда.
Стефан первый нырнул под скалу и, оказавшись в темноте, зажег фонарик.
«Давай сюда!» — шепотом скомандовал он.
Мелинда обернулась, помедлила и пошла за ним.
«Ну что, это ведь лучше, чем Месса?» — спросил он.
Повсюду блестели капли воды. В тишине их голоса гулко отдавались в каменных стенах.
«Лучше. Ты меня просто удивляешь. Ты хоть знаешь, зачем каждое воскресенье ходишь в церковь?»
«Если по-честному, то нет. Знаю, что надо ходить, и все».
Стефан осторожно продвигался вперед, держа девочку за руку. Путь становился опасным. Земля скользила под ногами из-за пробивающихся повсюду ручейков, из-за неровности камня, из-за незаметных уклонов. Перед ними ветвились пронумерованные галереи 86, 87, 88. Их становилось все больше. Какая же из них затоплена? Куда идти? Стефан никак не мог смириться с мыслью, что дня через 3-4 девочку, идущую рядом с ним, могут найти мертвой в этом карьере.
«А тут и правда красиво», — удивлялась Мелинда, доверчиво глядя на него своими детскими глазами. «Мы пойдем дальше?»
Стефан положил между ними фонарик, нахмурился и опустился на колени.
«Нет, Мелинда, не пойдем. Все».
Он медленно завел руку под рубашку и вытащил нож. Девочка хотела закричать, но он зажал ей рукой рот.
«Нет, нет!» — заговорил Стефан. «О, прости меня! Не кричи, пожалуйста! Прошу тебя! Выслушай меня и поклянись, что не будешь кричать! Договорились?»
Мелинда кивнула.
«Этот нож для тебя. Я не собирался причинить тебе зло».
«Что?»
Вот я не умею успокаивать. Нож я спрячу вот здесь, в углублении скалы».
Он встал и положил нож в небольшую лунку на уровне роста Мелинды.
«Ты его видишь?
Запомни хорошенько это место. Если мы хотим спускаться дальше, мы обязательно мимо него пройдем. Запоминай его».
«А зачем тебе это? Зачем ты прячешь здесь нож?»
«Мелинда, ты никогда, слышишь, никогда не должна никуда ходить с незнакомым человеком. Я незнакомый человек, и я могу причинить тебе большое зло».
«Но ты добрый, ты...»
«Все незнакомцы очень добрые. Они могут тебя рассмешить, наобещать кучу интересного, подражать маске, Дональду Даку, Микки Маусу или другим персонажам. Но все это притворство. Они притворяются, чтобы увлечь тебя за собой. Вот это я и хотел тебе показать, когда повел сюда».
«Да, я понимаю».
Потом Стефан очень точно описал ей Эктора Арье и сказал: «Если когда-нибудь этот человек силой затащит тебя сюда и станет плохо себя вести, возьми спрятанный нож и ударь его в живот, а потом беги, что есть силы, к выходу, поняла?»
«Поняла. Я хочу обратно. Мне холодно».
«Сейчас пойдем. Сегодня воскресенье, но во вторник или в среду остерегайся всех мужчин, которых встретишь. Договорились? Не забудешь, что тебе говорил Маска? Опасайся всех».
«Не забуду».
«Пообещай. И еще пообещай вообще сюда не ходить».
«Обещаю».
Они вышли из галерей. Прежде чем сесть в автомобиль, Стефан достал из сумки бумажные салфетки и вытер грязь с ботиночек Мелинды. «И последнее, Мелинда, не говори о нашей встрече ни родителям, ни еще кому-нибудь. Не забывай, что ты была в церкви. Хорошо?»
«Да, да, я поняла».
«Очень хорошо. Когда ты обычно возвращаешься?»
«В четверть первого».
«Можно уже ехать». Прежде чем высадить ее на углу улицы, Стефан ласково поцеловал девочку в лоб. «Я тебя очень люблю, Мелинда. Когда я был чуть постарше тебя, у меня была замечательная подружка. Ее звали Людивина, и она была очень похожа на тебя».
«И ты с ней не видишься?»
Стефан опустил глаза. «Будь очень внимательна. Отдашь мне маску? Я ею очень дорожу». Она с сожалением протянула ему маску.
«Ты ко мне еще придешь?»
«Не думаю, но я все время буду поблизости, обещаю». А ведь она могла быть его дочкой. Несбыточная мечта. С чувством выполненного долга он смотрел ей вслед. Мелинда больше не пойдет ни с одним незнакомцем. Он только что решительно все изменил и был в этом абсолютно уверен. Он увидел его, случайно бросив взгляд на пассажирское сиденье. Он выпал из кармана у Мелинды. Маленький розовый платочек с вышитым медвежонком. Окровавленный детский платок из его сновидения. Из того самого, в котором по радио объявили, что он разыскивается как предполагаемый убийца девочки по имени Мелинда.